статья 68, связь человека со сферот. Когда у человека было тело Мишха Дхивия, он должен был думать и размышлять, исходя лишь из велений сердца. Это означает, что все его мысли были направлены только на то, как наполнить желание, которым его вынуждала клипа. И не было у него никакой возможности думать и намереваться вопреки желаниям сердца. Но с помощью занятий каббалой человек удостаивается исправления, даже если занимается не ради отдачи, а ради себя, лоришма. Однако требует и просит Творца, чтобы он помог ему, делая все, что только в человеческих силах, и ожидает милости Творца, который поможет ему достичь намерения ради отдачи. Лишма. А все вознаграждение, которого он требует от Творца за свои труды, это удостоится возможности доставить наслаждение Творцу. И в таком случае, как сказано мудрецами, свет возвращает к источнику. Тогда очищается тело Мишха Дхивия, то есть отделяется это тело от человека, и он удостаивается совершенно другого строения. И даже тогда нет у него никакого выбора, позволяющего подумать о чем-то другом, кроме того, к чему обязывает его новое духовное стремление, строение. Из сказанного следует, что человек не может исправить свои мысли, он может исправить лишь сердце, чтобы оно было направлено прямо к Творцу. И тогда все его мысли будут только о том, как доставить наслаждение Творцу. Когда же он исправляет свое сердце, чтобы оно и его желания стремились только к духовному, тогда сердце становится сосудом, кли, в котором воцаряется высший свет. Когда высший свет наполняет сердце, сердце укрепляется, и так человек все время прибавляет свои усилия и продвигается дальше.
Это значит, что мы не сожалеем и не думаем о том, что сейчас происходит в сердце и в разуме. Это форма, которая облачается в материю. Пускай облачается. Но важно, что мы имеем в виду. Мы должны поменять намерения и все время улучшать их. Не мысли и сами желания. И если намерения правильные, тогда мысль и желания нет необходимости проверять. А мы обычно сожалеем о наших мыслях. Почему я так думаю? Почему во мне проходят такие или такие мысли по отношению к себе, к своему прошлому, к другим и так далее? Это совершенно пустая работа, нет от нее никакой пользы. А польза только в изменении намерения. Куда я направляю себя, что будет хорошего от того, что я делаю, мне или Творцу? Поэтому, насколько только возможно сократить, это непросто. Каждый раз можно видеть, насколько высший свет, Творец, работает с нами, уводя каждый раз с пути, а мы должны вернуться на него. Вернуться к сохранению правильного намерения, как сказано, Исраэль Тора Творец единый. Это и есть направление намерения. А действие или мысль, желание. На это не надо обращать внимание, а наоборот, подняться над этим, подняться. Как будто это я вообще не проверяю. Мне не важно, какое действие, мне не важно. Какое желание, неважно, какая мысль, а главное, что мы направлены от Тебя через группу на связь с ней, с помощью света, возвращающего к Источнику, чтобы прийти к слиянию с Творцом, для того, чтобы доставить Ему наслаждение. Если человек формирует в себе все время это направление, этот процесс, называемый намерением, тогда он начинает воспринимать вместо этих слов, где много слов «я» против группы, чтобы насладить Творца, доставить Ему удовольствие, вместо этого начинает формироваться в нем какое-то ощущение, какое-то состояние. Которая рисует ему это предложение. И тогда становится не то чтобы легче. Есть ожесточение сердца уже вглубь, уже в новых качествах. Но он уже направляет себя правильно. То есть не надо думать о мысли. Это обязывает все время думать о том, что есть в сердце, и нет выбора, необходимо думать о намерении. Как мы всегда изучали, что у миров есть та же форма, только материя отлична, поэтому люди, товарищи, могут находиться в двух мирах в своем постижении, каждый в соответствии с мерой своего очищения. И мы изучаем тот же текст и говорим о тех же вещах, но каждый внутри получает тогда иное впечатление от реальности, которая является единой самой по себе и вообще не находится, да? Но по отношению к человеку она представляется в соответствии его келим. Как мы изучаем всегда. Когда что мы видим? Мы видим проекцию или наших свойств на белом свете. Это является нашей реальностью. То, что мы видим сейчас, какие связи есть между нами? Связи эгоистические, связи зависти, страсти, тщеславия, материальных, неисправленных, когда мы желаем с помощью этого преуспеть за счет других, использовать каждого, используя каждое состояние каждого. И эти наши свойства проецируются на белый свет, на этот фон, и мы видим себя в такой реальности. Мы рисуем этот мир. А наши свойства и отношения между нами, они уже проецируют более низкие свойства животного, растительного и неживого уровней. И когда намерение меняется на противоположное, в соответствии с этим, насколько раскрывается желание с испорченным намерением, и человек исправляет это желание на правильное намерение отдачи, тогда он видит вместо материального мира духовный. И в соответствии с мерами авиюта в нем, с правильным намерением, он рисует его во все более возвышенной форме. И свет — это тот же свет, находящийся в абсолютном покое. Желания в нас раскрываются, то есть решимот, в соответствии с тем, насколько мы способны подготовить себя к исправлению. И это зависит от меры связи между нами в группе, от меры распространения, поддержки, постоянства, от всевозможных поддерживающих этот процесс. И тогда приходит свет и исправляет человека. И тогда меняется воззрение на мир. И не надо думать, что как может быть, что в мире Асия или в мире Ицира, который находится под Парсой, он видит духовный мир, и это называется уже наукой Каббала. И мы изучаем земля Израиля, храм находится в мире Брия ведь. Это Бина, мира Брия и так далее. Сфера Хесед. Как такое может быть, если это ниже Парсы? Но мы изучаем эти миры как проекции, которые находятся одна под другой, когда в каждом мире есть те же элементы, и мы видим только их более точно, насколько мы поднимаемся из мира в мир, и в более качественном виде. В качественном имеется в виду не большее количество деталей по количеству, но по качеству, которые выделяются больше как чувство, впечатление. И поэтому в нашем исправлении мы прежде всего поднимаемся в Ацилут. В Малхут мы поднимаемся в Шхину, как мы изучаем, и тогда мы пробуждаем ее, чтобы она хотя бы в чем-то прилепилась к Зейрампину. Мы получаем какое-то свечение, мы благодаря этому начинаем расти, мы включаемся в Шхину, в Малхут Ацилута. И тогда в нашем постижении мы уже опускаемся из Малхута Ацилута и начинаем постигать в Авиюте миров Асия и Церабрия, мы начинаем постигать реальность. Мы еще будем изучать это. Я пугаюсь путаницы. Главное воспринять то, что он здесь говорит нам, что, в общем, тот, кто изучает науку Каббала, он начинает продвигаться к навстречу раскрытия реальности и Творца, когда вся реальность — это связь моя с Творцом, а другие — это части моей души. А Творец — это тот, кто наполняет эти души. А тот, кто не изучает науки Каббала, он просто ничего не делает, он даже не изучает Тору, потому что свет не возвращает к источнику. Поэтому на протяжении времени изгнания и изучали, были периоды, когда изучали больше или меньше истинную Тору. А на самом деле, что такое истинная Тора, а что вся остальная ложная? Но истинная называется, когда есть в ней свет, возвращающий к источнику. Тогда как пишет Бааль Сулам, мы видели нескольких изучающих, которым не помогло изучение Торы и заповедей. И это так же, как мы с вами вчера обсуждали на семинаре, что в общем есть возвышенная цель занятия Торой, и это привести человека на уровень человек, на уровень подобного Творцу. Для этого необходима подготовка. Наше изгнание тоже являлось подготовкой. Как еще спросил Авраам, в чем я узнаю, что унаследую ее, что приду к цели всей реальности. И сейчас мы находимся в начале реализации.
Костя из Москвы спрашивает, как человек может раскрыть, что есть в Торе свет, возвращающий к источнику?
В соответствии с изменениями. По изменениям, которые в нем. Когда он видит, что есть очень тяжелые, неприятные состояния для начинающего вообще, он не привык к этому. И тогда он вдруг находится в плохом настроении, он гневается в напряжении, он готов разорвать весь мир. и не понимает, что властвует в нем. Да, это хотя бы часть фараона, змей. Но это уже по отношению к духовному. Когда он сердится, гневается, он не знает по отношению к чему, но ему уже надоело, он не желает. Это по отношению к духовному. Раскрываются эти малые эгоистические формы, но для него они большие и важные. И он не может с ними ничего поделать. А затем вдруг наступает какой-то период, может, даже несколько дней, хороший, какое-то освещение, вдруг все начинает выясняться, внутреннее состояние. Он больше понимает, ощущает, готов войти в объятия со всеми. И вдруг снова он не знает, почему. Сколько бы он ни слышал и ни читал, это ни о чем не говорит. Главное, это реальность, которая проходит в самом человеке, и вдруг он снова вошел в это. Что происходит? И если человек проходит эти вещи, это признак того, что высший свет влияет на него, свет, возвращающий к источнику. Да.
Дан из Мадрина спрашивает, какая разница между желанием получать духовным и желанием получать материальным, и что нужно делать с каждым из ним, чтобы продвигаться?
Материальное желание получать — это желание, относящееся ко всему, что есть у нас в этом мире. Это делится на еду, секс, семью, деньги, власть, почести, знания. Которыми человек должен заниматься в мире, если мы говорим о человеке, который движется навстречу духовному, в той мере, в какой ему нужно, чтобы поддерживать себя. То есть здесь не говорится о профессии. По профессии я, скажем, занимаюсь, неважно там чем, я ученый, врач, я столяр, и неважно кто. Здесь говорится о стремлениях. И да, секс, семья, деньги, власть, почести, знания. Человек должен все их сконцентрировать в этом мире в таком виде, чтобы они дали ему нормальное, рациональное удовлетворение, то, что ему необходимо для себя, для семьи, для того, чтобы существовать. Без преувеличения. Но рационально, я называю это так. И здесь говорится о желании наполнить себя. Не говорится о профессии. Если я по профессии ученый должен заниматься этим, я занимаюсь. Это не то, чтобы еда, секс, семья, деньги, власть, почести, знания. И затем только. Это говорит о моем личном стремлении. А когда человек занимается наукой Каббала, он уменьшает все эти вещи до необходимой меры. И тоже делает это не сам, а свет, возвращающий к источнику. Потому что в таком виде, как ешь кусок хлеба, воду из наперстка пей и спи на земле, мы уже давно не можем с помощью этого ничего достичь. Я помню, был праведник в Нейбраке, который ходил в обуви без подошвы. А затем, когда он умер, все это увидели и говорили, что он был на самом деле большим праведником. Мы, конечно же, не придерживаемся этого, а мы ожидаем света, возвращающего к источнику, чтобы он исправил нашу душу. То есть не то, чтобы мы отрицали что-то, но просто наш путь — это к свету, возвращающему к источнику, а не к изнурениям телесным, как объясняет нам Бааль Сулам в 11 пункте предисловия этом учении о 10 сферот. И все остальное он должен сосредоточить на достижении духовной цели, кроме необходимого, которое он дает себе и семье.
Давид из Иерусалима спрашивает, как человек, который учится, действительно может знать, что он ускоряет время и продвигается к открытию духовного мира
вместе с товарищами. Насколько он чувствует, что он начинает уважать их вдруг. С чего вдруг я начинаю уважать их? С чего вдруг они становятся близкими мне? Почему я иногда ненавижу, иногда люблю? И я начинаю чувствовать не какое-то отношение, плохое, хорошее, но они становятся уже в его глазах не чем-то несуществующим, просто какими-то массами. И в соответствии с этим он проверяет себя. Вообще, вся духовная проверка только в материальном мире, только в материальных отношениях. Да.
Из Хидеры спрашивают, может ли быть во время подготовки состояние, что добавка авиюта будет увеличивать материальные желания?
Это всегда так, но это не увеличение материального желания только. И да, и нет. Иногда вводя человека, существуют периоды. Вдруг он входит в какое-то беспокойство о здоровье, о деньгах, о своем состоянии в обществе. На работе, может быть, такие глупости, о которых он никогда не думал серьезно, что ему необходимо вкладывать во все это. Но это приносит ему то, что называется ожесточением сердца, когда это относится на самом деле не к материальному миру, но это часть духовного развития, как отягощение по отношению к духовному. Это называется помощью против него. Да.
Он продолжает и спрашивает, когда добавка авиюта в материальное желание получать и когда оно против объединения?
Но об этом я не могу сказать. Это относительно и очень относительно по отношению к каждому человеку, зависит от времен, которые он проходит, от состояний. Здесь нельзя сказать. Здесь одно не похоже на то, что происходит у другого. И этапы здесь совершенно другие. И нет здесь возможности поделить это точным образом. Потому что мы знаем этапы, которые мы должны пройти, но мы не знаем, в каком виде каждый из нас проходит их. Потому что каждый из другого места общей души и относится к другому виду, потому что там сферот и их взаимовключение в каждом различны, и поэтому мы не можем сказать, в каком виде он будет чувствовать. Это невозможно сказать. Может быть, если облачиться в него в каком-то виде, но это тоже... Мы, может быть, когда-нибудь поговорим об этом. Да, Ури.
Так как же в этом состоянии, о котором вы говорите, мы получаем этот авиют перед всей группой? То есть вы говорите, это не то, что правильно или неправильно так вести себя, но если я чувствую такое состояние, что я хочу быть более жестким с группой, не хочу быть более таким компанейским и симпатичным, то как можно оценить, это хорошо или это плохо?
И ты что, будешь так течь по жизни? Как тебе дают состояние, ты и будешь так течь вместе с ним, или что?
Да. Буду течь. Допустим, сейчас это мое чувство, и так я хочу.
Это не ты хочешь, это твое желание.
Мое желание, да. Есть в этом правильно или неправильно, или этого нельзя так сказать.
И если ты будешь течь вместе со своим желанием, где же ты? Желание ведь это не ты. Тогда ты не существуешь. Нет ни работы, ничего.
Нужно подумать, для чего мы учимся. Что мы хотим. Говорят, Зоар — это свет, это свечение наивысшее. Что мы хотим от этого света? Что он должен мне дать? Как я могу устремиться к этому, если я не стремлюсь? И так далее. Приходим к какому-то источнику, и сейчас мы можем получить, и что получить, и для чего получить. Эти вопросы, они должны быть не только понятными, они должны ощущаться с болью, что если я не получу наполнение этих вопросов, то не только это время, для чего я встал и пришел, а вообще вся моя жизнь ничего не стоит. Да может даже и больше этого. Как пишет Бааль Сулам во втором пункте предисловия к учению десяти сферот, кто наслаждается от них или кого я наслаждаю, кого я наполняю, может быть, даже настолько будут вопросы. Да.
193 пункт. «И было в день, когда завершил Моше возводить скинию, в день, когда вошла невеста, то есть Шхина, под хупу». В таком случае, как понимать сказанное, в день, когда завершил Моше, достаточно было сказать день, когда завершилась скиния. Однако это учит тому, что она вошла благодаря Моше. Разве до этого момента Шхина медлила и не входила на свое место, ведь сказано, и не мог Моше войти в шатер собрания, ибо пребывало над ним облако, и величие Творца наполняло скинию. То есть Шхина находилась в шатре собрания и до этого дня. Однако в Торе нет понятия «раньше» или «позже». То есть сказанное «и не мог войти Моше» относится к более позднему состоянию, чем то, которое описано здесь. 194 пункт. «И было в день, когда завершил Клот Моше». Шхина называется невестой Калат Моше. И сказанное «поднялся ввысь, захватил пленных, принял дары у человека». Однако в час, когда сказал ему Творец «сними обувь с ног своих», сотряслась гора. Обратился ангел Михаэль к Творцу: «Владыка мира, разве ты хочешь разрушить строение Адама? Ведь сказано, мужчина и женщины сотворил я их, и благословлю я их. И благословение пребывает лишь с тем, кто состоит из мужской и женской части. Захар и Никева, ты же наказал Моше расстаться со своей женой, ведь разуть обувь с ног означает развестись с женой». И Писание здесь использует язык благозвучия. 195 пункт. «Ответил ему Творец: поскольку Моше выполнил заповедь «плодитесь и размножайтесь», я желаю теперь, чтобы он взял в жены Шхину и для него опустила Шхина, чтобы пребывать с ним. Как сказано: и поднялся ввысь, захватил пленных». Пленные — это Шхина, которую ты взял в жены. «Принял дары у человека». «Ба-Адам». Не написано «Ба-Адам» согласовкой «Шва», но «Ба-Адам» согласовкой «Камац», что указывает на Адама, известного наверху, то есть на Зайрампин. И дары — это Шхина, которые Зайрампин вручил ему. И в день, когда опустилась Шхина, это тот день, когда она опустилась, чтобы быть женой Моше, как сказано, в день, когда завершил колод Моше. 196 пункт. «О Иошуа, лицо которого было подобно луне, тоже сказано, сними обувь свою. И он отделялся от жены своей только лишь в известное время для пророчества, так как Шхина не была его женой в той же мере, и он не был достоин ее. Как сказано, и пал Иошуа на землю ниц». Однако здесь она, конечно же, невеста Моше. принял дары у человека. Дары матанот написано без вав, являющиеся признаком множественного числа, так как указывает на шхину, которая единственная. Счастлив удел Моше, ведь Господин его решил возвеличить его над всеми остальными жителями мира. 197 пункт. Один старейшина каждый день. 197 пункт. И сказал Творец Моше, один старейшина каждый день, каждый в свой день, будут приносить жертву для освящения жертвенника. В день относится к высшим дням, которые освящались для благословения, и это 12 ограничений, то есть сферот Хесед Гурати Ферет Малхут, каждая из которых три линии, представляющие собой 12 границ, которые делятся, и каждая исправляется и освящается благословением с помощью старейшин внизу. И каждый старейшина исправлял один день. И все они благословлялись благодаря высшему жертвеннику Бине, и даже нижний мир, и даже народы мира благословляются. 198 пункт. И если бы 12 старейшин не приносили жертвы, то мир не мог бы выстоять перед 12 начальниками колена Ишмаэля, как сказано, 12 вождей их племен. И когда приносили жертву 12 старейшин Израиля, то забиралась власть у всех тех. Поэтому сказано, один старейшина каждый день. 199 пункт. И все, что они приносили в жертву, они приносили по высшему подобию, для того, чтобы благословиться всем им, как сказано, 60 овнов, 60 козлов. И это, как сказано, 60 воинов вокруг него, то есть сферот Хагат Нейзе Рампина со стороны Гвуры, каждая из которых включает 10, всего 60. Одна ложка в 10 золотых, наполненная смесью благовоний, которая соответствует Малхут. Счастлива участь праведников, которым Творец посылает благословение и слышит их молитву. И сказано о них, внял он молитве одинокого и не пренебрег молитвой их. Мы с вами переходим к главе Шлахлиха. Статья «Пошли для себя людей». Назначал ли ты утро? Знает ли рассвет место его? Рассвет, шахар, написано без указывающей «гей». «Гей» отдалилась от рассвета, шахар. Однако в час, когда распростерлись вечерние тени, и солнце, Зейрампин, склоняется ко второй половине дня, тогда ослабевает сила солнца Зейрампина и правит левая линия, и суд присутствует в мире и распространяется. И тогда человек должен молиться и направлять свое желание к Творцу. Статья «Имя властвующего от полуночи и далее». Когда солнце Зейрампин ослабевает после полудня, раскрывается один из входов в солнце, вход власти левой линии, и добавляется сила его солнцу Зейрампину, средней линии, и левая линия властвует. И Ицхак, левая линия, выкапывает под собой колодец, то есть Малхут, которая получает питание от левой линии. И тогда он устанавливает ее. Третий пункт. После наступления ночи записи приговоров уже у них в кармане. И многие отряды губителей расходятся по миру, и все они рыскают, смешиваясь между собой, и отправляются насмехаться над душами грешников, и сообщают им вещи, частью ложные, частью истинные. И если среди них найдутся люди, им дано право губить их. И все люди мира спят и ощущают вкус смерти. Четвертый пункт. И когда пробуждается северный ветер, то Кнессет Исраэль, Малхут, принимается левой линией Зейрампина, и они соединяются вместе. И она находится в свойстве левой руки на своем месте. и является Творец, чтобы испытывать радость вместе с праведниками в Эдемском саду, и тогда каждый, кто пробуждается, чтобы заниматься Торой, соединяется с Малхут, потому что она и все ее множество восславляют Высшего Царя Зайрампина.
Можно выяснить, что такое Ахураим, что такое Паним и
Светлыми. Ахураим — это Келим, а Святая — это Урод.
Это Хохма, Хасадим.
Достаточно.
Вы сказали, что есть и Бурый Никай, Мухин, Ахураим и в Паним.
Ну да, в Келим есть подготовка, а затем и получение святов.
Он говорит, что в первом зивуге нет манна душ праведников не получает никакую форму. Это верно, но Зайрампин все-таки поднимается для того, чтобы получить гадлут. То есть есть, они принимают в нем, и они включены в этот ман. Они принимают, они находятся там в какой-то форме?
А как может быть, если ман включен, исходит от Нуковы? Что ребенок может получить от того, что отец идет в магазин купить каши? Его ман здесь находится. Скажем, отец не пошел бы в магазин, если бы ребенок не заплакал. Он скажет, не понял. Но мать, понимая плач ребенка, говорит отцу, ты должен принести то-то и то-то. Они находятся внутри, потому что от них началась вся цепочка. Но Аба, отец, этого не чувствует. Каждый парцов чувствует только свой нижний, потому что он находится в его ахапе.
Они включаются туда, в подъеме?
Да, он внутри. Он внутри, это все поднимается до бесконечности. Но кто ощущает бесконечность? Ощущаешь только смежного, близкого к тебе. Разве это не ясно? Как мы вообще находимся в этом мире с такими связями, с множеством людей? Недостает мне то, что недостает мне, но распространяется по всему миру, задействует множество вещей, и в этом участвует полно народа в колоссальной сети частных потребностей, все передается от одного к другому. Влияние человека на окружение и окружение на человека. И мы не чувствуем, как это происходит. Все потому, что связь непонятна. Не включен ман так, как мы его ощущаем, что в нас действует конкретно. Ты сейчас воздействуешь на меня, но я не чувствую. Ты поднимаешь ко мне ман, и я о нем начинаю думать. А, и тогда я думаю, если я с твоим маном собираюсь достичь большую ступень, то я постигаю, что постигаю, это на твой ман, и передаю тебе обратно. И тогда возникает вопрос, во мне остается то, что я достиг для тебя? Остается. Я выяснил еще что-то. То, что ты спрашиваешь, никто другой спросить не может. У каждого свой корень души. Во мне остается эта добавка. Она исчезает? Нет, не исчезает. Я обогащаюсь этим? Да, обогащаюсь. Почему же называется, что я остаюсь в Хафец Хесед? Почему это называется, что это не для меня? Потому что на самом деле это не для меня, это для тебя. Для себя я бы не собирался этого достигать, потому что у меня не было на это хисарона. И поэтому выходит, что я сам по себе остаюсь все время в Хафец Хесед, а свыше этого все время в отдаче, так? Относительно остальных. Но по сути я все время толстею. И это не ради себя, не сам по себе. Это называется отдавать? Да, отдавать. Получать? Нет. не получая, получать ради отдачи. То есть во мне есть вся бесконечность, энсов, но не ради себя, весь для отдачи. Но вместе с тем я его хозяин. Я им владею. Я им владею. Подумайте об этом. Может быть, я не могу точных слов подобрать. Но видно. Давай, Глизерин.
Тут что-то непонятно. На странице 847, последняя строчка, у него уже есть весь гадлут, еще до подъема этих ман. Как это может быть?
Меня спросил, кто меня об этом уже спросил? И я ответил, что это гадлут самого Зарампина, и Бурини Хамухин. С Ахурам, если бы у него не было подготовки к келим, то он бы не чувствовал нижнего. Скажи мне, пожалуйста, женщина для того, чтобы забеременеть, она должна быть готова для этого? Физиологически, телом. Это называется, что она взрослая, большая, гдола? Что значит, что она большая? В нашем мире, может, и называется, что она взрослая, но в духовном большим называется тот, у кого есть хохма, тот, кто передает хохму. Есть ли разница между нами? 7 миллиардов человек в мире. Если разница между душами каждого,
да.
Мы говорим, что у каждого есть некая индивидуальность, с другой стороны, вы рисуете эту картину, что все одно и то же.
Ты очень хорошо сказал. Я тебе объясню. Правильный вопрос. Правильный вопрос. Как может быть, что есть одна душа? То есть, состояние может быть простым. Здесь одна большая душа такая. Есть та же самая душа, только меньше. Потом еще меньше. Потом еще меньше. И все? Какая разница может быть? Ничего. Так это, да? Нет. Это для каждого. Что значит для каждого? Потому что в каждом есть корень души. Так есть у него частная душа? Да, есть частная душа. Ой, так о чем вы говорили? Так есть 600 тысяч душ или нет?
В этом и вопрос.
А что он говорит?
Вначале говорил, что нет. Что есть только одна душа, душа Адама Ришон.
Да, ну. То есть, есть у тебя разные углы постижения той самой общей души. При включении во всех. Твоя душа не существует в тебе. Да, это проблема. Что такое душа? Ну, скажи.
Вы меня спрашиваете? Я здесь, чтобы задавать вопросы.
Ты говоришь, как в полиции.
Я не знаю просто.
Здесь я спрашиваю. Ладно, здесь желание получать. И точка в сердце находится ниже желания. Что значит ниже желания? Это называется ближний. Это называется душой. Здесь это желание просто так. Точка. Она является корнем души. Корень души, это действительно корень души, частный. Однако, ближний, он для всех один и тот же. Ближний, это Адам Ришон. Мы все постигаем то же самое, только под другим углом. пока не соединимся вместе. Почему это так? Для того, чтобы помогать друг другу постигать свойства отдачи. Ты относишь свою душу к этому желанию, да? Которого нет. Поэтому тебе кажется, что я лично, у меня нет. Твоя душа вообще в ближнем. Тебе необходимо работать только на, как бы это сказать. Короче, вне желания. Снаружи, как сказано, вне кожи. Да.
Если каждый из нас отличается, у каждого свой взгляд на свой угол зрения, на душу, как ее достичь, как же я могу помочь другим?
Ты не можешь его почувствовать. Ты только помогаешь ему. С помощью этого ты приобретаешь отдачу, возможность отдавать, отдающий келим. Тем, что ты приобретаешь его желание, он говорит, я хочу это и это. Ты получаешь от него ман, его желание, начинаешь давать ему то, что он хочет. С помощью этого ты развиваешь свою душу, то есть свое стремление. Это душа. Непросто. Я вижу, что мы сейчас начинаем так немножко опускаться, приземляться. Это нормально. Да, Гилад.
Он пишет здесь, и если не достает хотя бы одной души, то он будет недоставать ее во всей общей душе Израиля.
Это то, что он написал корень частной души. Но лучше написать нефеш. Да.
Как же каббалисты приходят к конечному исправлению еще до того, как все достигают конечного исправления? Скажем, Бааль Сулам, как он был в Гмара Тикун, когда есть люди другие, которые этого не достигли?
Об этом плакал Раби Хия. Как это может быть? Чтобы был конец исправления до того. Есть частный конец исправления.
Как это может быть?
Я не знаю. Но общий он сам не постиг, он не знал. Он постиг, что да, может быть, но я не понимаю в этом. Если ты меня спросишь, я не понимаю в этом. Не понимаю. Вы спрашиваете о вещах, что если я начну рассказывать об этом, хотя вещи... Ты спрашиваешь меня о написанном в книге, и хотя моя ступень выше, чем твоя ступень, но все равно я еще не понимаю то, о чем написано.
Связь нижней и высшей ступени. Чем это добавляет каждому из нас? Мне, учителю?
Когда вы проходите исправление?
Скажем, мы и вы. Мы сейчас проходим исправление. Что это добавляет вам?
Каждый мне добавляет. Как? В чем? В том, что я обязан дать ему исправление. Вчера вы сказали, что вам было приятно слышать семинар.
Не, смотри, я не понимаю. Если, скажем, у меня есть несколько тысяч человек, учеников, каждый немножко хотя бы желает духовного, так автоматически это все через меня действует. Так же, как действует все сверху вниз, так же и снизу вверх. Ты то же самое, ты ходишь по разным школам. Каждый, который делает какое-то распространение, и насколько люди вокруг него пробуждаются, присоединяются, все это проходит через него. Ты сейчас все еще не чувствуешь, насколько все это работает и всю эту сеть. Потом ты увидишь, насколько все это дышит. Это есть духовный мир, который ты раскроешь, насколько ты все время с ними, так же, как в этом мире в виде тел, ты почувствуешь там, насколько ты с ними находишься, в привлечении святов и келим, постоянно.